Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Европейский час поверх барьеров.
Из всех бесплатных спектаклей этого мира «Апрель в Париже» – наверное, самая удачная, самая прекрасная и самая стабильная постановка. Календарь обеспечивает эту стабильность, а зрители, в первую очередь, сами парижане, никогда не упустят возможность усесться в первых рядах партера на плетенных стульях бесчисленных террас. К тому же, это спектакль, идущий без занавеса, 24 часа в сутки, ровно 30 дней. Хотя находятся смельчаки, утверждающие, что «Апрель в Париже» захватывает и «Иды Марта», и «Календы Майя». На дворе мой 25-й парижский апрель. Один я прошлепал в 85-м году, задержавшись в Дакаре. Дакарский апрель был парижским августом в квадрате. Добавим к картинке нежно-розовую пыль, вездесущие побеги, бугенвилии, рев океана и крики муэдзинов. Парижский апрель зарождается действительно где-то в марте. Городская весенняя сырость вдруг начинает уплотняться, стволы столетних платанов чернеть, небо набухать, как в стихах бывшего парижанина Мандельштама, в мелких лужах на крупнозернистом асфальте вдруг вспыхивают осколки криво разбитой лазури, и то ли из Сан-Клу, то ли из Кламара на город ближе к вечеру накатываются теплые волны, словно гигантская прачечная распахнула свои двери. Апрель не приходит в Париж, апрель не входит в Париж, не завоевывает его, как гуны. Он разжимается откуда-то изнутри, невидимой пружиной, и его первые минуты и часы больше всего похожи на бесшумный взрыв. Бесшумная эта пауза, словно стертый кусок звуковой дорожки, обрывается уже на следующий день. Город просыпается от спячки, официанты и гарсоны начинают вытаскивать на тротуары столики и стулья, появляются размножившиеся за ночь уличные музыканты со скрипками, аккордеонами, саксофонами, гитарами и шарманками. Машины клаксонят все чаще, все громче кричат арабы-продавцы на уличных рынках, и все перекрывает смех. Волны, переливы молодого смеха, эхом раскатывающегося до самого утра по средневековым улочкам города. Парижский апрель вступает в свои права, и наутро в глазах лицеисток плавают клочья тумана, ночевавшего над Ла-Маншем.
Европейский час поверх барьеров. Передачу подготовил и ведет Сергей Юринин. Впервые в эфире 28 апреля 2004 года.
Радио «Свобода» поверх барьеров. За режиссерским пультом Илья Бабчинецкий, «Европейский час» ведет Сергей Юринев. Шестой раз в Праге прошел международный фестиваль «Открытый мир» – документальные фильмы с правозащитной тематикой. Фестивальный репортаж во второй половине часа. Парижский апрель этого года был 25-м для писателя Дмитрия Савицкого. И про все эти апрели за четверть века мы услышим в присутствии и с комментариями гостя часа Юса Лешковски. С европейских впечатлений живущего в Америке русского писателя мы и начнем.
Дорогой друг, я рад тебя приветствовать на Радио Свобода.
А я снова рад всех вас видеть, веселюсь. И готов болтать.
Ты совершаешь типичное летнее американское путешествие в Старый Свет. Расскажи, какое тебе увиделась Европа весны 2004 года.
Мы начали с Рима, и это была естественная мечта. Из новосветскости сразу вообще пасть на священные камни. Но их не назовешь священными камнями, именно камнями, потому что это, в общем, кирпичные развалины древнеримских построений, с которых уже слетел мрамор, остаются только колонны. Это необыкновенное впечатление. Это такая причастность, чисто метафизическая, конечно, может быть, самовнушенная отчасти, к старине, по которой бродили великие люди, я уж не буду их перечислять. В Риме мы были только ради этого. А затем мы проехали поездом по югу Франции, остановившись буквально на пару дней в Ницце, уже отрешившись от старины, зайдя, кстати, в предпасхальный день в собор в русский православный. Я был там первый раз. Мне он очень понравился. Это, я говорю, не как турист. И затем двинулись дальше. Мы прилетели в Мадрид, а из Мадрида уже рванули в Кордобу. Вот это Кордоба, Толедо, Саламанка, Барселона, Севилья. Это те города, где мы были, где задерживались, которые осматривались. Я чуть не позабыл о Эскориале, от которого я не в восторге, это совершенно не то слово. Это, в общем-то, место моего детства, место моего духовного рождения, если на то дело пошло. Потому что во время войны осенью в Омске мы шли с мамой мимо какого-то деревянного домика, на крыльце которого такого сидела старушонка, вокруг нее были раскиданы разные книги с милейшими переплетами. И я, естественно, тыкнул пальцем, чтобы мне купили здоровенную красную книгу Шарля де Костера «Тиль», «Уллиншпигель». Одним словом, от этой книги я обезумел, еще не совсем понимая ее исторические смыслы, и религиозные, и прочие. Но ее поэзия, место самого действия, фигура, скажем, Филиппа, фигура Ламы Гудзака, фигура героя Тиля Шпигеля и его тести, и вообще все эти трагедии меня начисто потрясли. Это первая книга моей жизни, которая, по сути дела, из-за чела того духовного человека, это я не аттестую себя, я просто говорю о жизни своего духа, того духа, который живет во мне до сих пор. Так вот, в Эскориале я был совершенно потрясен дворцом, в котором жил Филипп с семейством, пейзажем. Единственное, что мне было чуждо, это гардины, вот эти подстриженные деревья, похожие сверху, когда мы смотрели из окон дворца, из бойниц, похожие на частички лабиринтов, где блуждают то ли ангелы, то ли демоны. Это мне не понравилось. Но эти гардины, этот сад королевский, соседствовал с королевским же лугом, таким покатым, на котором паслись коровенки. Деревья там стояли, и зелень виднелась на далеком расстоянии. Мне казалось, конечно, что я вижу каждую травинку, каждый цветок, выползавший вообще после зимы, выползавший к жизни. Это необыкновенное совершенно было переживание. Там я видел гобелены, такого рода гобеленов я не видел нигде, ни в Лувре, ни в Лондоне, ни в Метрополитен-музее, где достаточно этого прекрасного добра, спасенного от тления толстосумами, меценатами и так далее. Толстосумы я здесь употребляю без уничижительной насмешки.
Вы опускались в усыпальницу вот испанских королей?
Конечно, это был уже конец нашего пути. Их настолько там много, мы были только вдвоем с Ирой, и в один из моментов меня охватила такая какая-то странная дрожь. Мы среди могил, я так внутренне съежился, не то чтобы испугавшись, но, в общем-то, кладбище всегда, как бы оно ни выглядело, или это мрамора, или покосившиеся решетки от кровати бумажными розочками увешанными, кладбище всегда воздействует как-то на душу человека, может быть, на подсознанку, я не знаю.
Но вы с Ирой оказались в Испании в драматический момент прощания с жертвами террористического акта на вокзале Аточа.
Прибыв на вокзал, этот вокзал, я вообще считаю, лучше из вокзалов мира. Самым красивейшим и функционально удобным, кстати. Я видел нагромождение красных стаканчиков в память убитых. Это не могло все не вызывать у меня скорбных чувств, размышлений о том, в каком времени мы живем, о политике Испании, скажем. На мой взгляд, вроде бы гуманной, на самом деле объективно политики проигрышные, сдавшие позиции свои перед мировым террором. А вокзал сам по себе прекрасен.
Я имел честь встретить тебя в Праге. Здесь ты третий или четвертый раз?
Пятый, по-моему. 3 года тому назад она выглядела чисто внешне гораздо хуже. Сейчас много отремонтированных домов, и там, где среди них сияет фасад какого-нибудь старого особняка, но такой закоптелый от времени, от дымов и всего, ты замечаешь, как это прекрасно. Я повидал те места благодаря вашему же сотруднику Антону Ширяеву.
Автора замечательного путеводителя по Праге.
Кроме всего прочего, да, который будет моей уже настольной книгой, пока я его не прочитаю. А если Бог даст, возвращусь в Прагу, я буду с ним похаживать. Не как турист, как человек во что-то влюбленный и изредка смотрящий на фотографию любимой женщины.
А теперь, Юс, позвольте тебя пригласить в Париж, где писатель Дмитрий Савицкий встретил свой 25 апреля.
Из всех бесплатных спектаклей этого мира «Апрель в Париже», наверное, самая удачная, самая прекрасная и самая стабильная постановка. Календарь обеспечивает эту стабильность, а зрители, в первую очередь сами парижане, никогда не упустят возможность усесться в первых рядах партера на плетенных стульях бесчисленных террас. К тому же, это спектакль, идущий без занавеса, 24 часа в сутки, ровно 30 дней. Хотя находятся смельчаки, утверждающие, что апрель в Париже захватывает и Иды Марта, и Календы Майя. Нынче на дворе мой 25-й парижский апрель. Один я прошлепал в 85-м году, задержавшись в Дакаре. Дакарский апрель был парижским августом в квадрате. Добавим к картинке нежно-розовую пыль, вездесущие побеги, бугенвилии, рев океана и крики муэдзинов. Парижский апрель зарождается действительно где-то в марте. Городская весенняя сырость вдруг начинает уплотняться, стволы столетних платанов чернеть, небо набухать, как в стихах бывшего парижанина Мандельштама. В мелких лужах на крупнозернистом асфальте вдруг вспыхивают осколки криво разбитой лазури, и то ли из Сан-Клу, то ли из Кламара на город ближе к вечеру накатываются теплые волны, словно гигантская прачечная распахнула свои двери. Апрель не приходит в Париж, апрель не входит в Париж, не завоевывает его, как гуны. Он разжимается откуда-то изнутри, невидимой пружиной, и его первые минуты и часы больше всего похожи на бесшумный взрыв. Бесшумная эта пауза, словно стертый кусок звуковой дорожки, обрывается уже на следующий день. Город просыпается от спячки, официанты и гарсоны начинают вытаскивать на тротуары столики и стулья, появляются размножившиеся за ночь уличные музыканты со скрипками, аккордеонами, саксофонами, гитарами и шарманками. Машины клаксонят все чаще, все громче кричат арабы-продавцы на уличных рынках, и все перекрывает смех. Волны, переливы молодого смеха, эхом раскатывающегося до самого утра по средневековым улочкам города. Парижский апрель вступает в свои права, и наутро в глазах лицеисток плавают клочья тумана, ночевавшего над Ла-Маншем. Я так давно живу в этом городе, что помню Мишеля Монтэня на улице школ, еще серо-мраморным, в темных прожилках. Студентки, спешащие в Сорбонну, красили ему губы губной помадой, благо памятник был почти на уровне человеческого роста. С тех пор Мишель Монтэнь стал негром. Видимо, какой-нибудь большой туз, а то и сам Тонтон, дядюшка Митеран, живший за углом на улице Бьевр, проезжая мимо, увидел этого философа из Бордо с яркой губной помадой над знаменитым воротничком и приказал перекрыть мрамор черной краской. В соседнем с Монтэнем сквере нынче зацветает сирень. Впрочем, в этом году все цветет одновременно. Не потому, что в местной природе накопилось такое желание выхода, а потому, что зимой уже было плюс 20, а потом минус 3. И стрижи, которых я видел в последний раз в Арли, попадаются теперь и над нашими черепичными крышами. Короче, все перепуталось и некому сказать. Впрочем, вы знаете сами, от климата или сезонных смен остались лишь названия месяцев. Мой первый апрель в Париже был продолжением декабря. Такой теплой зимы я не знавал в России. Правда, я никогда не зимовал южнее Крыма. Но тот апрель был лишь плавным переходом от декабря через теплый дождь февраля, через март, укутанный в серо-розовую, такую парижскую шаль, в лапчатую вялую зелень первых листьев платанов. В том апреле, как бы по инерции судьбы, я жил на улице Вишневого сада, Рю де ля Серизе, рядом с Бастилией. Первый этаж, еще одна ухмылка судьбы, был занят антикварной лавкой под названием «Ностальгия». Я писал для левой «Либерасьон», которая была все еще бедной, до Митерановской, и от директора Сержа Жюли, и до редактора приложения «Сэндвич» Жанна Люка Хеннинга. Все ходили в дранных джинсах и потертых куртках и получали одинаковую зарплату. Я помню апрельскую прогулку по бульвару Генриха IV, мимо казарм и манежа Республиканской гвардии, где в просвете входной арки были видны по кругу вышагивающие лошади, к мосту Сюли, мимо особняка Мишель Морган и дальше по разрезающей узкий остров Сен-Луи центральной улицы к почте. Сено под мостом было грязно-рыжей, бугристой, быстрой. Она несла в бешенстве талых вод через город, какие-то бревна, ящики, мусор, все, что смогла утащить при разливе. На почте было тихо, как в старом сне, и когда я подал в стеклянное окошко толстый конверт, старая дева в очках с трудом очнулась и вперилась в адрес: «Москва, Кремль, Леониду Брежневу». Кажется, удовольствие это мне обошлось в 3,5 франка. В конверте был мой советский паспорт и короткое письмо. Ровно через год я жил уже на Рю-де-Жур, в Леале, в чреве Парижа, и окна моей крошечной студии выходили на каменные ребра и цветные витражи церкви святого Евстахия. Драгоценная коробка Пале-Рояля, как во времена Колет и Кокто, была до карнизов крыш залита цветным апрельским воздухом. Розовым золотом на уровне верхних этажей, рыжим чуть пониже над аркадами и дрожащим зеленым ниже – это подсыхали листья лип. Именно здесь, пережидая под аркой проливной весенний дождь, разглядывая струю фонтана, бьющую в небо, заливающее сад и фонтан водой, я понял, что такое искусство для искусства. То была живая иллюстрация. Я бегал в те времена в этом, самом близком к дому саду, в Пале-Рояле, но он был все же крошечным, и часто мой джогинг переносился в соседние сады Тюильри, где почти всегда, кроме дождливых дней, мела сухая песочная пурга, местный хамсин. Аллеи сада были усыпаны щебенкой и этой злой мелкой пудрой. В те времена в павильоне для игры в мяч и в оранжерее все еще квартировали импрессионисты. И, сделав 2-3 круга от малой арки к Конкорду и обратно, остыв у фонтана с теми самыми, с картинок, детскими парусниками, я заходил в гости к Мане и Сюра, кис у блондинок Ренуара, вспоминая их сестер в Пушкинском, а на выходе сталкивался со сбежавшими с картин Дега на занятия в недалекую оперу худышками сине-сизого цвета. В 81-м, в конце апреля, я нашел, наконец, себе штаб-квартиру. Я входил в двери Самаритена, в чистенький заповедник одинаково аккуратных, смазливых, умно накрашенных девиц, продававших духи и шали, и в прозрачном просторном лифте возносился сквозь этажи, крыши, к выходу на верхнюю террасу, еще не открытую туристами, еще доступную по ценам, и усаживался за один из боковых столиков лицом к Лувру. И прямой, от малой до большой арки перспективе с прицельной мушкой обелиска на Конкорде посередине. Здесь, заплатив за 3 чашки кофе, можно было спокойно писать 1, 2, 3, и единственной моей заботой в том апреле был ветер, пытавшийся все читать первым. То была уже эпоха Митерана, временно свободного эфира, быстро богатеющей молодой левой буржуазии. Где-то в начале 80-х мне казалось, что я начинаю понимать не только язык аборигенов, не только местные обычаи и традиции, но и всю местную жизнь. Но каждый апрель размывал акварель моих убеждений до бледной абстракции. Я прогуливал по набережной Монтебелло курчавую бразильянку, ухал колокол Нотр-Дам, к новому мосту с воем летел кортеж президента, и ближе к набережной Анатоля Франца бразильянка превращалась в американку, чтобы на мосту искусств стать, наконец, француженкой. Одна из них в ночном кафе на Сен-Жермене спросила меня, знаю ли я американскую песню «Апрель в Париже». «April in Paris». «Ага», — сказал я, макая кусок сахара в жидкий янтарь кальвадоса. У французов это называлось утка, «un canard». В одной из версий «Апреля в Париже», если мне не изменяет память, то ли Элла Фиджеральд, то ли Сачма вставляют милую отсебятину. Влюбленные там у них делятся этим кусочком сахара, пропитанным кальва или коньяком. «April in Paris», «un canard en deux». Но в оригинальном тексте песни Ипа Харбурга я этих слов не нашел. Музыку, кстати, написал русский человек Вернон Дюк, он же Владимир Дюкельский.
Yes, April in Paris. Chestnut blossoms. Holiday tables. Under the trees, babe, April in Paris. This is the feeling. No one can ever reprise. I
knew the charm of spring. Never met it face to face. I never knew my heart could sing. Never miss it, a warm embrace till April in Paris. Now who can I run to? Oh, what have you done to my heart?
Я никогда не знал очарования весны, никогда не сталкивался с ней лицом к лицу, не знал, что сердце мое может петь, пока не узнал. Париж в апреле, каштаны в цвету, праздничные столики под зеленью деревьев. Париж в апреле – это то, что невозможно повторить. Простенькие слова с несложными рифмами. Кого я здесь встречу? Париж в апреле. Что ты сделал с моим сердцем?
I never knew the charm of spring. Never met it face to face.
Момент я прозевал саму минуту, час, день, началось всеобщее ускорение. Сначала я подумал, что возраст нагоняет меня, ибо мелькали лишь понедельники, все дни недели исчезли, затем лишь зияющие пустоты праздников, затем лишь августовская жара да февральская слякоть. Словно кто-то перелистывал страницы жизни все быстрее и быстрее. Но оказалось, что мельтешит в глазах, мелькает, не задевая, не только у меня. Что-то случилось со временем, мы что-то с ним сделали в нашем упорном желании уничтожить пространство, увеличив скорость. И парижские апрели тоже вытянулись в одну цветную черту. Просто серое с черным менялось на розовое с зеленым. И нужно было сделать огромные усилия, нужно было проснуться из жизни в жизнь, чтобы устроить себе подарок – стоп-кадр. С тяжелой от цветов сакуры в королевских садах, с липкими стрелами ярко-желтой форзиции, с этим невероятным небом, накрывшим город, словно приплывшим из другой страны, с этой фразой, повторяющейся во всех книгах Патрика Модиана. Мне казалось, что в конце этой парижской улицы, там, на ее обрыве, было море. Я пересек вчера апрель от Сан-Сюльписа до Муфтара. Все его игровые площадки, всю сцену, все запасники. Самый лучший спектакль, как всегда, давали в Люко, в Люксембургском саду. Кроме голых африканских катальп цвело все – розовым и белым. Каштаны, вишня, яблони, груши, сирень, боярышник, глаза, кожа, волосы, жесты, взгляды. Ветер был режиссером, музыка была местная, смеха и фонтанов, струн теннисных ракеток и далекого военного оркестра. Я был внутри стоп-кадра, я чувствовал, как ветер мне лижет щеки. Небо тяжело стекало на рыжий песок дорожек сквозь плотную листву. Старик, опираясь подбородком на трость, сидел на скамейке. Глаза его были расфокусированы, он улыбался. Апрель в Париже, пронизанный воем полицейских сирен и цоканьем копыт пони в соседней аллее, был временем надежд, забытых надежд, терапии надежд. Я никогда не сталкивался с ним лицом к лицу. Я не знал, что мое сердце может петь, пока я не узнал «Апрель в Париже».
Ну вот, 25 апреля. бывшего москвича, парижанина Дмитрия Савицкого.
Язык не поворачивается на комментарий этого замечательного события, имеющего отношение к жизни замечательного человека, моего старинного знакомого. Так что, Дима, милейший Дмитрий Савицкий, в эти дни Прага тоже отмечает этот юбилей перед приходом на свободу. Я видел на здании Пражской оперы огромный плакат «Дмитрий». Я подумал, что это в честь Савицкого. А на самом деле это опера то ли Верди, то ли Набука. Я забыл, короче говоря. Это я шучу. Я ужасно рад поздравить тебя лично. Я тебя поздравляю. Желаю поменьше жрать всяких витаминов, якобы для здоровья. Больше надеяться на свет солнечный, на воздух незагрязненный машинами и смрадными испарениями толп, на воду, очищенную от отвратительных хлоризированных добавок и так далее. Побольше естественного. И дай бог.
Радио «Свобода» поверх барьеров. Европейский час. Продолжим после краткой сводки новостей.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте Радио Свобода.
В эфире архивный проект. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Европейский час поверх барьеров.
И вот наступает последняя ночь.
Все успокоились, и действительно началась такая тишина, спокойствие. Вот. И один из чеченцев вышел на сцену, где-то часа в два, что ли, ночи. Смотрел на все на это. Все спят, все тихо, спокойно. Он говорит, скучно у вас здесь в Москве. Пойду-ка я постреляю. Говорит, мне тишина на меня плохо действует.
Террористы ждут обещанного начала переговоров. Но никто не собирается обсуждать выдвинутые ими условия. Звонок Казанцева был тактической уловкой, чтобы выиграть время. И вот в зал пошел газ.
Ну, я проснулся, я тут же вижу, что опускается пелена сизая. Сизая пелена опускается, шипение, запах гари. Очень характерный запах.
И значит, я помню такое состояние, как бы когда газ пошел, то есть такой... Такое состояние, как бы, ну, все равно становится. Безразличие такого, да? Такое, как бы, как сказать, приятное ощущение, такой кайф такой наступает, знаешь, то есть такой туман, такой, знаешь, думаю, а, чеченцы там уже, неважно. Что там будет, как будет, то есть уже абсолютно ничего не думаешь. И я помню, значит, я ложусь под кресло, вижу, как чеченцы открыли двери в портере и начали стрелять по стеклам.
Потому что я посмотрела сбоку, я все время на этих женщин смотрела. И я помню, что они стояли возле стены и сползали по стене, как бы засыпая. Я реально понимала, что они засыпают.
Я вижу уже движение. И я жду. И не понимаю, почему не происходит это.
Европейский час поверх барьеров. Передачу подготовил и ведет Сергей Юринин. Впервые в эфире 28 апреля 2004 года.
Радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Сергей Юринин. Продолжим «Европейский час». «Единый мир» называется международный правозащитный фестиваль документальных фильмов, который в шестой раз прошел в Праге. Завершившийся на прошлой неделе в чешской столице, фестиваль продолжается сейчас в других городах Чешской Республики. С репортажем Нелли Павласкова.
Правозащитный фестиваль «Единый мир» начинался 6 лет назад в Праге скромно и незаметно. Теперь это самый крупный кинофестиваль Европы с подобной тематикой. Фестиваль, ставший в этом году инициатором основания Международной ассоциации правозащитных фестивалей. За минувшие 6 лет фестиваль «Единый мир» увеличил не только свой масштаб, но и стал весьма популярным в мире и в Чехии. Наша публика знает, что увидит уникальные фильмы, зачастую фильмы неоднозначные, разбивающие стереотипы и заставляющие зрителей думать и спорить с их создателями. В основе фестивальных картин всегда яркие человеческие истории. Борцы против несправедливости, жертвы насилия и религиозного фанатизма, судьбы самих террористов. На 6-м фестивале, который проходил под патронажем экс-президента Чехии Вацлава Гавела, министра культуры Чехии и мэра Праги, было показано более 150 фильмов из 35 стран мира. Рассказывает директор фестиваля Игорь Блажевич.
Фестиваль начался под знаком Бирмы и Сербии. На открытии был показан боснийский фильм «Похищение», возвращающий нас к событиям 92 года, к первым дням войны в Боснии и к первым преступлениям против человечности. Имена преступников известны, живы и свидетели, однако до сих пор никто из преступников не понес заслуженного наказания. На церемонии открытия традиционная премия общества «Человек в беде», приз «Homo homini» «Человек человеку» был вручен основателю Белградского центра за гуманитарные права сербке Наташе Кандич за отвагу, с которой она информирует мир о злодеяниях на Балканах и, в первую очередь, о преступлениях сербской военщины. Наташа Кандич, получившая признание во всем мире, подвергалась преследованиям у себя на родине, в Сербии. На вечере открытия фестиваля в присутствии Вацлава Гавела и бирманского диссидента Аун Ко было зачитано письмо, в котором Вацлав Гавел вместе с 14 лауреатами Нобелевской премии по литературе обратился к военному правительству Бирмы с призывом освободить диссидентку Аун Чан Суджи и брошенных в тюрьмы писателей Бирмы.
Ваш фестиваль можно было бы упрекнуть в том, что является его бесспорным достоинством. Он настолько разросся, что просто невозможно охватить все интересные новые фильмы и ретроспективы. Довольны ли вы сами тем, как он прошел?
Мы заинтересованы в том, чтобы молодежь получила возможность познакомиться как с классическими документальными фильмами, начиная с «Синема Верите», так и с той широтой, с которой толкуют кинематографисты права человека. Поэтому все фильмы были распределены по категориям. В главном конкурсе участвовало 16 фильмов, затем были секции «Вы имеете право знать», «Достойная старость», «Принятие альтернативности», «Богатый север», «Бедный юг», «Понять прошлое», «Фестиваль школьникам», «Фильмы членов жюри», «Война», «Кино» и «Пропаганда». Фильмы, которые шли в секциях, рассматривало несколько жюри, а главным жюри фестиваля руководил американский документалист Роберт Дрю.
На авансцену фестиваля вырвались фильмы, которые касались наиболее животрепещущих проблем сегодняшнего дня. Фильмы о терроризме. И прежде всего картины израильских документалистов, где были непредвзято показаны истории как израильтян, так и арабов. Приз зрительских симпатий был отдан американскому фильму «Моя плоть и кровь» об американке Сьюзен Том, усыновившей и удочерившей 11 детей с серьезными физическими недостатками. У детей Сьюзан либо нет конечностей, либо они умственно отсталые, либо проходят лечение от рака. Но картина, как ни странно, пронизана юмором, надеждой и верой в человеческое достоинство. Сильное впечатление произвели фильмы западных кинематографистов о проблемах терроризма в России. Названия говорят сами за себя. «Убийство в российских газетах», «Покушение на Россию». Зал не шелохнулся в течение часовой ленты «Террор в Москве» режиссера Дана Рида, производства Великобритании, Соединенных Штатов Америки и России. Фильм посвящен трагедии захвату чеченскими террористами театра на Дубровке. В нем были использованы видеозаписи, сделанные самими террористами и показывающими обстановку в зале и на балконе, бесконечные страдания заложников и упоение собственным геройством со стороны командиров преступников. Показана также видеозапись того, что происходило перед театром, и ужасающие картины выноса пострадавших. Эти кадры перемежаются с рассказами участников трагедии, записанными не по горячим следам, а уже по прошествии сравнительно долгого времени. Итак, террор в Москве.
Мы пришли в столицу России, чтобы остановить войну. Или умереть здесь ради Аллаха.
Нам нет разницы, где умирать. Мы погибнем здесь, унося с собой сотни жизней каферов.
Клянусь Аллахом, мы стремимся умереть больше, чем вы хотите жить. Аллаху Акбар.
Хорошо пять раз перевернуться и на опасном вираже.
On a drizzly Wednesday night in October, several hundred people were watching a musical at a ball bearing factory theater in Moscow. The show, Nordost, is a romantic love story set in Stalin's Russia.
На следующий день после ночного захвата в зал странным образом проникла таинственная девушка. Кто она? Зачем она пришла и кто ее послал?
А в зал вошла девушка. Это было несколько неожиданно, но я почему-то вот как бы, ну, наверное, ползала и весь зал. Повернулись мы все сразу туда, потому что там вошло сразу же много мужчин, и очень громко они кричали: «Как ты сюда вошла? Как ты сюда вошла?»
А мы видим, она рукой толкает Гараева, говорит: «Отойди отсюда». И она такая к залу обращается, люди, сидящие в портере. Говорит: «Что вы боитесь?» Это, говорит, клоун. Типа он допялил себе маскарад, значит.
То есть я даже ощутила, ну почему же я сижу-то? Чего же мы все-то сидим? Надо, наверное, вставать. И что мы их боимся? Она дала такой вот подъем какой-то, боевой, очень сильный. И, ну, удерживала то, что у меня на руках ребенок.
Помню, что Аслан сидел на балконе. И потом он какому-то своему... другому чеченцу, который был в портере, говорит: «Да ладно, что, нам надоело уже, убей ее».
Люди начали так из зала говорить: «О, не расстреливайте ее, не расстреливайте ее, она пьяная, вы что, не видите, она пьяная». Они сказали: «Да знаем мы вас и все эти ФСБшные штучки».
Вот, ее, значит, открывает дверь, они ее туда заводят, он так ее рукой толкает в спину, и три пули из Калашникова прям пустил. Это было видно, я прям сидел напротив двери этой. Вот. То есть мне прям видно было. И, значит, он расстрелял ее и закрыл дверь.
И тут наступила леденящая тишина. Ну, леденящая тишина. Такая, которая вообще морозила душу, сердце и все тело.
Психологи и социологи указывают на то, что в подобных ситуациях постепенно происходит сближение жертв с мучителями. Заложники звонят по телефону родным и требуют от правительства вывода войск из Чечни. А настроение зала таково, что все больше всего боятся штурма. Английский репортер дозвонился Бараеву по его мобильному телефону.
Цель у нас одна.
Погромче можно?
Цель у нас одна. Остановить войну в Чечне и вывести войска. Мы, как говорят российские верховные, мы не террористы. Если бы мы были террористами, мы бы запросили самолет и несколько там миллионов еще долларов.
Так, а как сейчас вот ваше настроение?
Настроение лучше не может быть. Отличное, просто сказать. Мы просто мечтали здесь вот так вот очутиться, вот сюда вот пришли.
Я хочу сказать, наши враги, клянусь Аллахом, мы стремимся умереть на пути Аллаха больше, чем они хотят жить. Аллаху Акбар.
Аллаху Акбар.
Говорит чеченская террористка.
Нас тоже не жалеют. У нас тоже дети, старики и женщины. Нас никто не пожалел. Если мы умрем здесь, то это еще не все. Нас много. Это будет продолжаться.
И вот наступает последняя ночь.
успокоились, и действительно началась такая тишина, спокойствие. Вот. И один из чеченцев вышел на сцену, где-то часа в два, что ли, ночи. Посмотрел на все на это. Все спят, все тихо, спокойно. Он говорит, скучно у вас здесь в Москве. Пойду-ка я постреляю. Говорит, мне тишина на меня плохо действует.
Террористы ждут обещанного начала переговоров. Но никто не собирается обсуждать выдвинутые ими условия. Звонок Казанцева был тактической уловкой, чтобы выиграть время. И вот в зал пошел газ.
Ну, я проснулся, я тут же вижу, что опускается пелена сизая. Сизая пелена опускается, шипение, запах гари. Очень характерный запах.
И, значит, я помню такое состояние, как бы, когда газ пошел, то есть такой... Такое состояние, как бы, ну, все равно становится. Безразличие такого, да? Такое, как бы, как сказать, приятное ощущение, такой кайф такой наступает. Значит, такой туман, такой, значит, думаю, чеченцы там уже, неважно. Что там будет, как будет, то есть уже абсолютно ничего не думаешь. И я помню, значит, я ложусь под кресло, вижу, как чеченцы открыли двери в портере и начали стрелять по стеклам.
Потому что я посмотрела сбоку, я все время на этих женщин смотрела. И я помню, что они стояли возле стены и сползали по стене, как бы засыпая. Я реально понимала, что они засыпают.
Я вижу уже движение. И я жду. И не понимаю, почему не происходит это.
Заполнился людьми, и они начали крепко материться, и русская речь, и я поняла, что все замечательно, нас освобождают. И они ходили по подлокотникам, и друг другу они, кто видел, что вот этот чеченка, они сразу друг другу сообщали, кричали: «Вот сука», и ее расстреливают.
Ага, сейчас.
Почему они не взорвали? Я вспомнил те слова, когда вот эта женщина, девушка, которая стояла рядом с нами, она, я не знаю, как это назвать, успокаивала или что. Я без приказа не взорву. То есть я потом подумал, что просто не было, может быть, приказа.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Европейский час. Шестой правозащитный кинофестиваль «Единый мир». Продолжает Нелли Павласкова.
Ну а затем победа оборачивается трагедией.
Вот у меня такая ненависть вот сейчас к ним, даже, наверное, к детям. И вот я не знаю, пройдет это чувство или нет. В то же время они убийцы моей дочери и мужа. Но у них тоже, просто они там рассказывали, у них тоже дети. У них тоже семьи, у них погибли братья, мужья. То есть вот... Если поставить себя на их место, наверное, как я поступила бы, может быть, так же. Сейчас я живу только ради своего сына, которому 10 лет. Если бы у меня бомб взорвался бы, и я бы осталась одна, я бы, наверное, так же бодила бы пояс шахидов и так же пошла бы взрывать.
Фильм «Убийство в российских газетах» снят режиссером Полом Дженкинсом, производство Великобритании. Он посвящен убийствам двух главных редакторов независимой газеты «Обозрение» в городе Тольятти. За 6 лет в Тольятти произошло 110 убийств. Многие из них остались нераскрытыми. Делом убийств журналистов, где есть много неясного, невыясненного, расследованием продолжает заниматься приехавший в Тольятти московский адвокат. Местные органы правосудия всячески затрудняют его работу, и он уезжает ни с чем. И в Москве работа независимых журналистов, например, сотрудников «Новой газеты», сопряжена с опасностью. Одному из них пришлось уехать за границу, изменить фамилию. Сам главный редактор газеты отправляется беседовать на темы дня с Михаилом Сергеевичем Горбачевым.
Думаю, что вот эти, так сказать, кондиции, которые были разработаны перед накануне выборов, которыми должна руководиться пресса, привели к такому состоянию, что чтобы не написала пресса, ее могут всегда обвинить. И каждый начинает уже, страхуясь, начинает, собственно, мало что писать об этом.
Согласен.
Это ошибка большая, что люди уж от чего-чего не хотят отказаться от свободы информации.
Вот мне тоже так кажется.
Не хотят.
А где же тогда? Вот
не хотят отказаться, между прочим, и от свободных выборов.
Да.
А вот как они идут, так они перестают ходить или голосуют против.
Да.
Это значит, вот они и могут. Такое отношение формируется, когда вот так задавлено, и люди не могут судить о процессе. Зачем же тогда мне идти, если мне навязывают одну партию? Это верно.
Разговор переходит на арест Михаила Ходорковского.
Арестовывают в масках, с оружием, караул прямо опять. Что-то заведение дел. Вот с этим я с тобой согласен. Это что уже, значит, ну, Ходорковского они не запугают. Ну, что там Ходорковского пугать? Значит, выходит, страну запугать.
Фильмом-победителем стала израильско-нидерландская лента режиссеров Джулиана Мэра и Даниэля Даниэля «Арнины дети». Он снимался в течение 10 лет. Это рассказ сына, известного и популярного в Израиле актера театра и кино Джулиано Мэра о последних годах жизни его матери Арны Мэр, которая после замужества с израильским арабом, в свое время членом ЦК Израильской компартии и отцом режиссера фильма, активно выступала на стороне палестинских арабов. За свою деятельность Арна Мэр, как рассказывают нам авторы фильма, получила от альтернативного Нобелевского комитета премию в размере 50 тысяч долларов, которую вложила в проект просвещения, проект помощи палестинским детям. Она организовала в городке Джанин, находящемся на оккупированных территориях, детский любительский театр. Вскоре Арна заболевает раком, но продолжает заниматься театром даже после курса химиотерапии и облучения. И вот первое удачное выступление – постановка сказки и хор. Спектакля с жаркой речью выступает сама Арна.
Эль-интифада бенисбе ильна ауладна и киям ауали эль-хурия бьюте туфула исимха элем ва хурия у хаза ма факат килми ма факат килми. هذا قيم أولي لا حرية بدون علم لا سلام بدون حرية والحرية وسلام لا يتجزأ لا يتجزأ.
О чем же говорит она детям и их родителям? Интифада для нас и для наших детей – это борьба за свободу. Нет свободы без знаний, нет мира без свободы. Наш проект «Учеба и свобода» – это основа борьбы. Мир и свобода взаимосвязаны. Конец цитаты. Это первый шок от фильма. Известно, что Европейский Союз ежемесячно переводит палестинскому самоуправлению 20 миллионов евро на образовательно-просветительские нужды. В Европейском парламенте недавно прошли бурные дебаты о том, что эти средства фактически остаются без контроля. Если просвещение и учеба оборачиваются призывами к интифаде, тогда этот фильм – одно из свидетельств того, что помощь Европы гуманитарных целей своих не достигает. Проходит 10 лет. Маленькие актеры стали взрослыми молодыми людьми и перешли к делу. Один из них совершил террористический акт в Израиле. Погибли люди. Израильские танки и бульдозеры вошли в Джанин. Наши герои, вооруженные калашниковыми и пулеметами, стреляют наугад в воздух. Детишки бегут за танками и кидают камни. Их матери говорят им: «Если хочешь убить, почему не идешь убивать?» Джулиана Мэр снимает происходящее со стороны палестинцев. Показывают, как они стреляют из пробоины в стене бывшего театра. Неизвестно в кого, потому что там, за стеной, никого. Танки развернулись и ушли на другую, более спокойную улицу. Так завершилась битва в Джанине, о которой независимая международная комиссия сообщила миру, что никакой битвы там не было. Бульдозеры разрушили дома террористов. Ночь битвы кончается тем, что группа вооруженных молодых людей под командованием главного Арниного артиста, симпатичного парня Алла, завидев бульдозеры, отступает и скрывается. За это его критикуют друзья и, главным образом, мать, упрекающая сына в трусости. Через некоторое время Алла и его брат украдут джип, ворвутся в маленький израильский город, откроют огонь по прохожим. 4 женщины будут убиты, много людей ранены. Израильские полицейские застрелили братьев, тела выдали родным. Горе было безграничным. Мать несколько раз теряла сознание. Израильско-нидерландский фильм «Арнины дети» получил главный приз большого жюри. Но на заключительном вечере, объявляя решение жюри, его председатель Роберт Дрю подчеркнул, что из 5 членов жюри 2 голосовало против. Он сказал:
«Мало кто из нас, членов жюри, ожидал, что увидит на экране израильтянку, которая в палестинском лагере Джанин учит палестинских ребят разряжать свои эмоции и трансформировать ненависть к Израилю в позитивную силу, в любовь к драматическому искусству».
2 из 5 членов жюри посчитали необходимым во всеуслышание заявить о своем несогласии. Поляк Марсель Лозинский и бразилец Патрисо Гузман заявили:
«Фильм «Арнины дети» не квалифицирует поступки своих главных героев как терроризм и не показывает те силы, которые стоят за кулисами этой драмы и заставляют молодых людей становиться самоубийцами и убийцами. Этот существенный недостаток фильма упрощает реальность, ставит под сомнение ответственность этих сил за конфликт между Израилем и Палестиной, что важно показать именно в наши дни, когда терроризм угрожает всему миру».
Фильм «Арнины дети» заканчивается символической сценой. На развалинах домов Джанина стоит большая группа нового поколения палестинских детей. Они гораздо младше Арниных артистов. Им от 5 до 7. Это совсем малыши. И они поют, декламируют агрессивный гимн с повтором «Аллах Акбар». Как к этому относятся создатели картины, понять затруднительно. Их авторская позиция остается в тени.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Репортаж Нелли Павлавской о правозащитном кинофестивале в Праге завершает наш европейский час. Продюсер Илья Бабчинецкий, вел Сергей Юринев.
«Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.